Семена Маврина не было более при императоре. При Петре не было и учителя Зейкина. Иван Алексеевич Зейкин был учителем в доме Александра Львовича Нарышкина, с которым ездил за границу. В 1722 году он получил от Петра Великого следующую записку. «Господин Зейкин, понеже время приспело учить внука нашего, того ради, ведая ваше искусство в таком деле и добрую вашу совесть, определяем вас к тому, которое дело начни с Богом по осени». Зейкин стал отговариваться, выставляя свою неспособность к такому важному делу, и дело затянулось надолго. В ноябре 1723 года Зейкин получил от государя записку уже в другом тоне. «Указ господину Зейкину. Определяем вас учителем к нашему внуку. И когда сей указ получишь, вступи в дела свои немедленно». Но и после этого указа Александр Львович Нарышкин не отпускал Зейкина. Тогда Петр написал Макарову. Нарышкин его не отпускает, притворяя удобь возможные подлоги. И также я не привык жить с такими, которые не слушаются смирно. Того ради скажи и объяви сие письмо, что ежели Зейкин по указу не учинит, то я не над Зейкиным, но над ним Нарышкиным то учиню, что доводится прислушникам чинить, ибо все сие от него происходит. 10 июля 1727 года Зейкин был выпровожен за границу в Венгрию, его отечество. Тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский, вооружаясь против лютеранства, хвалил благочестие и учение Зейкина, говорил, что он был бы очень надобен в нынешнее время к наставлению государя в добрых правилах и благочестии. Маврин и Зейкин были отстранены. Остерман остался один. Но кроме Петра для него очень было важно подчинить своему влиянию сестру императора, великую княжну Наталью. Она была только годом старше брата, но была развита выше своего возраста, особенно, быть может, вследствие болезненности, чахоточности, хотя, разумеется, мы не имеем надобности верить восторженным отзывам о необыкновенных способностях Натальи, сохранившимся в некоторых свидетельствах. Известно, как партия, примыкающая к высокопоставленному лицу, обыкновенно преувеличивает достоинство этого лица, тогда как партия противная, наоборот, уменьшает их. Петр очень любил сестру, с которой вместе вырос, и слушал ее. Остерману нетрудно было овладеть волею великой княжны, которая была доступнее внушением учителя, чем мальчик, который думал об одном – как бы из класса вырваться поскорее куда-нибудь, где повеселее. В бумагах Остермана сохранилось следующее описание Петра II на латинском языке. «Каждый раз, как я с собою рассуждаю, сколь много надлежащее воспитание императора содействует безопасности и благоденствию народа, не могу не принести неизменной признательности светлейшей княжне, моей любезнейшей сестре, которая меня поучает полезными увещаниями, помогает благоразумными советами, из которых каждый день извлекаю величайшую пользу, а мои верные подданные ощущают живейшую радость. Как могу я когда-либо забыть столько заслуг ко мне? Воистину, чем счастливее некогда будет мое государство, тем более, признавая плоды ее советов, поступлю так, что она найдет во мне благодарного брата и императора». Должно быть, еще Зейкин выучил Петра по латыни, ибо мы видим, что он на этом языке переписывается с Остерманом, то есть набирает латинские слова, оставляя фразу русскую. Остерман составил план учения, в который входило. Первое. Древняя история. Читать историю и вкратце главнейшие случаи прежних времен, перемены, приращения и умаления разных государств, причины тому, а особливо добродетели правителей древних, с воспоследовавшую потом пользою и славою представлять. И таким образом можно во время полугода пройти ассирийскую, персидскую, греческую и римскую монархии до самых новых времен, и можно к тому пользоваться автором первой части исторических дел Иоганном Гибнером, а для приискивания – так называемым Билдерзаалом. Второе. Новая история. Новую историю трактовать и воной по приводу господина Пуффендорфа «Новое деяние каждого» и особливо пограничных государств представлять, и, впрочем, известие правительствующей фамилии каждого государства, интересе, форме правительства, силе и слабости помалу подавать. Третье. География. Географию отчасти по глобусу, отчасти по ландкартам показывать и к тому употреблять краткое описание Гибнерова. Четвертое. Математические операции, арифметика, геометрия и прочие математические части и искусств из механики, оптики и прочее. Обозначены были и забавы. Концерт музыческий, стрельба, игра под названием «Вальянтеншпиль», бильярд, ловля на острову. Но кроме того, сохранилась записка, подписанная самим Петром, где говорится: «В понедельник пополудни, от 2 до 3 часа, учиться, а потом солдат учить, пополудни вторник и четверг, с собаки на поле, пополудни в среду, солдат обучать, пополудни в пятницу, с птицами ездить, пополудни в субботу, музыкою и танцеванием, пополудни в воскресенье, в летний дом и в тамошние огороды». Феофан Прокопович написал: «Каким образом и порядком надлежит богря народного отрока наставлять в христианском законе? По плану Остермана Петр должен был каждую среду и пятницу присутствовать в Верховном Тайном Совете. 21 июня в начале 11 часа император приехал в Совет и объявил: «После, как Бог изволил меня в малолетстве всея России императором учинить, наивящее мое старание будет, чтобы исполнить должность доброго императора, то есть чтобы народ мне подданный с богобоязненностью и правосудием управлять, чтоб бедных защищать, обиженным вспомогать, убогих и неправедно отягощенных от себя не отогнать, но веселым лицом жалобы их выслушать и по похваленному императора Веспасиана примеру никого от себя печального не отпускать». После, во все время господства Меншикова, мы не встречаем известий о присутствии Петра в Тайном Совете. Меншиков присутствовал также, очень редко. Остерман не присутствовал или приходил поздно. К ним обоим тайный советник Степанов носил дела на дом для получения их мнения. Так под 19 июля читаем в журнале: «Написанный указ о разделениях высочеством государинем-цесаревном вещей носил тайный советник Василий Степаныч к барону Андрею Ивановичу Остерману, и, возвратясь, донес, что тому указу быть в той силе Андрей Иванович согласился, а светлейшего князя о том доложить не поручил». Иногда от светлейшего князя объявлялись приказы, чтобы изволили издать такой-то указ. Присутствовали обыкновенно трое – Апраксин, Головкин и Голицын. Вследствие предполагавшегося упразднения кабинета, 24 мая Верховный Тайный Совет объявил именной указ, чтобы о новых и важных делах, о которых прежде писали прежде всего в кабинет, теперь прямо доносили в Совет именно о нападении неприятеля, о моровой язве или о каких-нибудь замешательствах. Относительно же трех первых пунктов, то есть злоумышления против государя, измены и возмущения из ближних к Петербургу губернии и провинции, писать в Сенат, из дальних – в Москву, генерал-губернатору князю Рамадановскому. Относительно Сената Верховный Тайный Совет показал свою власть 17 июля. Пущен был сенатский оберпрокурор Воейков и выговаривано ему о неисправлении дел сенатских, что съезды бывают не ежедневно, и то приезжают поздно, по счетам большой суммы не взыскивают, и для чего он, оберпрокурор, должности своей не исполняет. Приказано неисправление его должности расписать и для лучшего в отправлении сенатских дел порядка подавать ежедневно журналы, кто в какой час приедет и как будут отправляться дела. Главный упрек Сенату был за невзыскание значительных сумм. Работа над средствами поправления финансов продолжалась в Совете. По указу 9 февраля запрещено было посылать комиссаров и подьячих для сбору подушных денег. Велено было принимать эти деньги земским комиссарам в городах в надежде, что подданные будут платить подушную подать исправно в указанные сроки. Но надежда не оправдалась. Подданные не уплачивают подати сами в определенное время. Вследствие этого издан был указ губернаторам и воеводам посылать от себя нарочных вотчины, не заплатившие податей, и взявшие в города править деньги на самих помещиках, а где их самих нет, на их приказчиках, старостах, выборных и крестьянах, а в дворцовых и духовных вотчинах на управителях и крестьянах. Недобор будет взыскан на губернаторах и воеводах. Они же будут отвечать, если посланные ими нарочные позволят себе обижать уездных людей. 1 июня в Совете рассуждали о том, чтобы сложить поворотные деньги. В указе, обнародованном 20 июля, говорилось, что поворотный сбор с привозных всяких вазов указано отставить для народной пользы и для пресечения воровства от сборщиков. Сумму, которая получалась от этого сбора, взяв сбор среднего года, разложить на кабацкие питейные продажи. Имея в виду недостаток людей и денег, продолжали разбирать, нет ли каких учреждений и должностей, которые можно было бы уничтожить. Мы видели, что в предшествовавшее царствование решились подчинить магистраты губернаторам и воеводам. Теперь пришли к мысли, что лучше совсем их уничтожить, потому что люди понапрасну заняты, а дела в губерниях поручить губернаторам и воеводам. Мысль эта не была приведена в исполнение, но порешили с главным магистратом. 18 августа издан был указ. Понеже городовые магистраты повелено подчинить губернаторам, того ради указали мы в Санкт-Петербурге главному магистрату не быть, а учинить только для суда здешнего купечества в ратуше одного бургомистра и с ним двух бурмистров, кроме тех, которые были ныне в магистрате членами. И быть им погодно с переменою за выбором купецких людей добрым и знатным людям, а которые дела имеют быть между иностранных купцов, тем делам быть в коммерц-коллегии. В Совете кто-то спросил, когда онного магистрата не будет, то городовые магистраты, ежели им от воевод обида происходить будет, кому писать будут? Но вопрос этот остался без ответа. В Совете рассуждали также, чтобы в Москве коллежским конторам не быть, а посылать из коллегии указы прямо к московскому губернатору. В Синоде обер-секретарю не быть, московской синодальной конторе и дикастерии не быть, а быть духовному приказу под ведением Крутицкого архиерея. Коллегии экономии и камер-конторе не быть. Хотели перевести вотчинную коллегию в Москву, но затруднялись тем, что прежний указ о переписке дач и столбцов был не исполнен, и теперь хотели ограничиться только описанием дач и столбцов и снятием точных копий с одних ветхих дел, ибо если коллегия в Москву отпустится, то чтоб дела не распропали. Был вопрос о переводе камер и юстиц-коллегии в Москву, но тут же решили оставить их в Петербурге. Мы видели, что в предшествовавшее царствование забота о поднятии торговли возложена была на Остермана, председателя комиссии о коммерции. Комиссия работала. Петр Великий, имея в виду заведение своих мануфактур, поднял пошлину сырых произведений, отпускаемых из России за границу. Так с льняной и пеньковой пряжи бралось по 37,1%. Комиссия о коммерции нашла, что с такую высокую пошлиную пряжи отпускать нельзя, отчего русскому купечеству и крестьянству большое разорение, ибо прежде пряжи отпускалось за границу много, и как купечество, так и крестьянство имели от того пропитание, и пошлин сходило много, тогда как теперь ни пошлин в казну, ни народной пользы. Комиссия представляла, что надобно позволить отпускать пряжу, взимая по 5% ефимками, а русские фабриканты должны уговариваться заблаговременно с поставщиками пряжи, чтобы поставляли им пряжу лучшую, чтобы можно было делать в России полотна одинакие с заморскими. Представление комиссии было утверждено. Остерман исходатайствовал указ. Ежели который город или кто и партикулярно в купечестве имеет какое недовольство, или в чем признавает тягость, или сами усмотрят, что как генерально и партикулярно к распространению и умножению купечества полезно быть может, и чтоб объявляли без всякого сомнения и опасения, с ясным доказательством, и подавали б в городах письменно нашим генерал-губернаторам и губернаторам и воеводам, которым, принимая то, не удерживая, отсылать в учрежденную комиссию в Санкт-Петербург, по которому чинено будет в той комиссии рассмотрение к народной пользе. По доношению той же комиссии сибирский торг мягкую рухлядью велено отдать вольную торговлю для всенародной пользы. Но при этих заботах о материальных средствах государства встречаем распоряжение, которое служит признаком смягчения нравов, стремление дать народу лучшее воспитание, истребляя следы варварских азиатских привычек. 10 июля объявлен был именной указ, которые столбы в Санкт-Петербурге внутри города на площадях каменные сделаны, и на них, также и на кольях, винных людей тела и головы потыканы. Те все столбы разобрать до основания, а тела и взоткнутые головы снять и похоронить. К сожалению, блюстительница народной нравственности, главная участница в народном воспитании церковь, представляла неутешительные явления, которые ослабляли уважение к ее пастырям. Сильные жалобы ростовского архиепископа Георгия на оскудение доходов были теперь услышаны. 26 мая объявлен был именной указ –